Друзья, всем шалом. Еще раз. У нас сейчас будет хорошая часть, хорошая порция Торы для этого дня, для этого времени. И мы сегодня здесь с нашими подростками, нашей молодежью, ребята, которые пошли бар-мицву, мы сегодня прочитаем, как это делается в всех общинах, во всех еврейских общинах, в всех мессианских, ортодоксальных общинах. В этот день звучат 10 заповедей. И мы попробуем их озвучить сегодня на нескольких языках. Ну, русский, обещаем, будет. А английский, постараемся тоже, чтобы был. И немножко на иврите. Хорошо? Действительно, не так просто читать из Танаха, где нет никудот, где нету специальных пояснений, да, точечек. Поэтому это непростая задача. Ну, попробуем сегодня. Попрошу вас подняться для молитвы. И мы бы начинаем наше замечательное чтение 10 речений. Баухата Адунай Элохейну Мелех Аулам. Ашер бахер бану миколь гаамим венатан лану эт ато. Баухата Адунай Нотен ато. Аминь. Благословен ты, Ашем. Бог наш, Царь Вселенной, который избрал нас из среды всех народов и дал нам свою Тору. Благословен ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Мы сегодня говорили, что Тора звучит в каждом поколении. Он даровал нам Тору 3300 лет назад, и сегодня это слово в силе Руаха Кодыш звучит в наших сердцах, в наших домах, в наших общинах. И в особый день Шавуот мы сегодня провозглашаем эти речения, которые в свое время стали основой Завета, которые стали основой брачного союза Бога со своим народом. И эти слова легли в основу многих конституций или государств, которые составляли конституции своих стран. Практически все цивилизованные страны основаны на этих 10 заповедях, которые однажды мы получили из уст Всевышнего. Давайте мы провозгласим сегодня эти 10 заповедей. Вначале возьмем русский. Русский? Русский. Окей. Вообще есть замечательный мидраш. Есть замечательный мидраш. Когда Творец говорил из горы Синай, голос, который звучал из уст Всевышнего в голосе, в огне. Интересный мидраш говорит о том, что в тот момент с еврейским народом стояли множество людей из разных племен, из разных народов. Потому что Писание говорит, Тора говорит нам, что из Египта вышли 600 тысяч только еврейских мужчин, а плюс еще женщин сколько? Детей, стариков. 3 миллиона еврейских евреев, и с ними множество, Тора говорит, людей из разных народов. И мидраш, и мудрецы говорят, что Творец, который говорил из Синая, его понимали на 70 языках. Все люди, стоявшие у горы Синай, понимали Бога на своем языке. Поэтому, я думаю, это не совсем плохо, если мы на тех языках, на которых мы выросли, которые близки к нам, сегодня мы читаем Тору. Аминь. Пусть Всевышний благословит нас. Итак, первый, Авенир, вперед.
«Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-равнитель, наказывающий детей на вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящий меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай в них всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господа Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, и в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе.
Пятую по-особому запомни.
Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жену ближнего твоего, ни раба его, ни рабини его, ни вола его, ни осла его, ничего, что ближнего твоего.
Amen. English.
I am Hashem, your God, who has taken you out of the land of Egypt from the house of slavery. You shall not recognize the gods of others in my presence. You shall not make yourself a carved image nor any likeness of what which is in the heavens above or on the earth below or in the water beneath the earth. You shall not prostrate God a jealous. You shall not prostrate yourself to them nor worship them. For I am Hashem, your God, a jealous God, who visits the sin of fathers upon children to the third and fourth generations for my enemies, but who shows kindness for thousands of generations to those who love me and observe my commandments. You shall not take the name of Hashem, your God, in vain, for Hashem will not absolve anyone who takes his name in vain. Remember the Sabbath day to sanctify it. 6 days shall you work and accomplish all your work, but the seventh day is Sabbath to Hashem, your God. You shall not do any work, you, your son, your daughter, your slave, your maidservant, your animal, and your convert within your gates. For in 6 days Hashem made the earth, the heaven and the earth, the sea and all that is in them, and he rested on the seventh day. Therefore Hashem blessed the Sabbath day and sanctified it. Honor your father and mother so that your days will be lengthened upon the land that Hashem your God gives you.
Amen.
You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his manservant or maidservant, his ox or donkey or anything that belongs to your neighbor.
Amen. Сейчас самая легкая часть у нас. Окей, первая заповедь. Давайте попробуем ее прочитать на иврите. Кстати, в оригинальный язык, который звучал на Синае, это иврит. Всевышний говорил на древнем иврите. И этот язык через многие века, через многие поколения пришел в наше поколение, в нашу эпоху. Рискуя своей жизнью, жертвуя своей жизнью, народ сохранил этот оригинальный язык Торы, на котором Всевышний творил весь мир, и этот язык, он остался в основе священного текста. Первая заповедь. «Вайдабер Элохим эт коль хадеварим хаэлех лемор, анохи Адонай элхеха, ашер хацетиха, меэрец Мицраем мебет авадим». Третья заповедь. Лотиса эт шем Адонай Элохеха лашав ки ло энаке Адонай эт ашер иса эт шемо лашав. Не произноси имени Господа Бога твоего в суе. Да. Пятая заповедь. Почитай отца твоего и мать. Кабет эт авиха ве эт имех лемаан Ярхун ямеха, альхадама ашер Адонай элхеха, нотен лах. Аминь. Бау Хашем. Слава Господу. Спасибо, ребята, огромное вам. Благословен Господь наш, даровавший нам Тору, насадивший вечную жизнь среди нас. Что-то сегодня жарковато. Это мне только или всем? Всем жарковато. Нет, дверь сейчас точно уже не надо. Пожалуйста. Окей, хорошо. У нас много всевозможных моментов, которые хотелось бы заметить. Пока 10 заповедей мы провозгласили, и они свежи в нашей памяти, напомню некоторые моменты, которые нам пришлось уже проповедовать в этой общине, в этом собрании. И предыдущие годы мы об этом говорили. Вы знаете, что да, 10 заповедей, они расположены уникальным образом. Первые 5 были запечатлены на одном камне, вторые 5 были запечатлены на втором камне. Вот небольшое подобие. Комментаторы Торы, мудрецы Торы, предание говорит, что Творец собственноручно писал на каменных скрижалях. Из чего были сделаны каменные скрижали? Кто знает, какой материал использовал Всевышний оригинально, первоначально, для того, чтобы собственноручно своим огнем выбить эти речения на камне? Из какого материала был сделан камень? Какая порода? Кто помнит? Смелей. Сапфир. Такой камень, сапфир, на котором Творец написал огнем эти слова. Скрижали уникальным образом расположены, или заповеди расположены уникальным образом на двух камнях. Мы знаем, что на одном камне записаны 5 заповедей, на другом камне записаны также 5 заповедей. И почитается и мать, это 5-я заповедь, и она стоит на первом камне, наряду с заповедями, которые говорят: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египта, не делай себе других богов, не произноси имя Господа напрасно, помни святый день субботний», и почитается и мать. Это первая заповедь, это первый камень. И второй камень говорит нам о заповедях, которые: «Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого». И заповеди расположены в таком порядке, мы напоминаем очень быстро. Первый камень, он принадлежит или он относится к служению Богу, Творцу, человека к Богу. Второй камень относится он направлен к нашим отношениям человека к человеку. Окей, да? То есть первая заповедь, которая говорит, самая наибольшая заповедь в Торе: «Возлюби Бога всем сердцем, всей душой», она сосредоточена как бы в первом камне. Вот на ней основываются все заповеди, которые относятся человека к Богу или отношение человека к Богу. Второй камень, ему принадлежит основная, одна, самая из наибольших заповедей в Торе: «Возлюби ближнего, как самого себя». И на этих двух, как сказал Иешуа, строится вся наша жизнь. Это основа Торы, это основа иудаизма, если хотите, оригинального библейского, это основа всей нашей с вами жизни или цивилизации. Заповеди между собой очень взаимосвязаны. Мы говорили об этом в прошлые разы. Хочу напомнить вам очень быстро. Первая заповедь связана очень сильно с 6-й, вторая с 7-й, 3-я с 8-й, 4-я с 9-й, а 5-я с 10-й. Как эти заповеди между собой взаимосвязаны? Что общего между 1-й и 6-й заповедью? Давайте повторим этот урок в этот замечательный день. День, который мы называем Шивот, дарование Торы. Первая связана с 6-й. Первая заповедь: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». А 6-я заповедь: «Не убей». Не убей. Что общего в этих заповедях? Как они взаимосвязаны между собой? Ну, помогите, пожалуйста. Я забыл все. Вспомнили? Каждый год учим. Видите, повторение — мама учения, как говорят. Мы должны повторять и каждый раз об этом говорить, чтобы мы хорошо об этом помнили. Заповедь «Не убивай» соответствует заповеди Я Ашем, Бог твой, указывая на то, что всякий убийца умаляет образ Бога. То есть убивающий человека, в котором есть образ Творца, образ Божий. Таким образом, он умаляет самого Всевышнего. Вторая и седьмая заповедь между собой не очень связаны. «Не делай никаких кумиров, не делай никаких богов, кроме меня, не будет у тебя ничего пред лицом моим». И седьмая заповедь говорит «не прелюбодействуй». Как связаны эти две заповеди? А у нас есть PowerPoint. Отлично. Спасибо, братья, что помогаете. Да не будет других богов и не прелюбодействуй. Близко, понятно эти две, да, как они взаимосвязаны. Смотрите, что говорит? Да не будет у тебя других богов передо мной. Я ревнитель. Мы говорили, что Тора – это брачный контракт, это брачный союз между Богом и его народом. И Творец не терпит ни малейшей измены, ни малейшего флирта, как говорят сегодня, когда еврейский народ, который однажды дал свою клятву Всевышнему, что он останется ему верен и не заменит его ни на какого бога, Творец сказал ему свою клятву, что он никогда не изменит свой народ и не заменит его на другой какой-либо народ. И любое духовное прелюбодеяние – это измена Всевышнему. Любое нарушение этого союза – это духовное прелюбодеяние. Всякая неверность в союзе между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, называется прелюбодеянием. Нарушением союза, неверность и большим преступлением. И эти две заповеди между собой очень связано. Не прелюбодействуй, соответствует, да не будет у тебя других богов. Прелюбодеяние сродни идолопоклонству. В книге Ермияху сказано, и легкомысленным любодейством своим осквернила она землю и блудодействовала она с камнями, с деревом и с чужими богами. Иеремия 3:9. Третья заповедь. Не произноси имени Господа Бога твоего попусту. И восьмая – не кради. Не кради. Не кради непосредственно соответствует заповеди, не произноси имени Господа Бога твоего попусту, ибо всякому вору в конце концов приходится кляться в суде и использовать имя Бога попусту. Имя Бога попусту. В других переводах написано клясться во лжи, в суе. Использовать имя Бога, прикрываться именем Бога, раздавать имя Бога, когда ты этим не живешь, и это неправда в твоей жизни. То есть, другими словами, рано или поздно человек, который ворует, он будет использовать имя Бога в суе. То есть профанация Хилуль Ашем. Мы говорили об этом. Четвертая заповедь. Помни день субботний. И девятое у нас – не лжесвидетельствуй. Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством, соответствует «помни день субботний», ибо Всевышний как бы сказал, если ты совершишь лжесвидетельство о ближнем своем, я буду считать, что ты утверждаешь, что я не сотворил мир за 6 дней и не отдыхал в 7-й день. Или другими словами можно сказать так. Человек, который отвергает эту величайшую из заповедей, которая заповедана его народу, эта заповедь несет в себе идею о том, что Творец – хозяин Вселенной. Отвергающий эти вещи становится самым большим лжецом в этом мире. Лжесвидетель. Как будто Творец не творил этот мир. Понятна эта связь? Девятое с четвертой. И, наконец, у нас пятое, которое стоит на стороне там, где заповеди относятся ко Всевышнему. Почему почитание отца и матери стоит в той категории, там, где заповеди определяют служение человека к Богу. И есть замечательный еврейский комментарий на создание человека, и я с ним 100% согласен, не знаю, как вы согласны с этим или нет, что трое участвуют в создании человека. Трое. Кто согласен с этой идеей? Трое. Трое создают человека. Трое. Мать, отец и Бог. По этой причине Всевышний поставил маму и папу в категорию, которая принадлежит только Всевышнему. И родительская власть, она до времени, это голос Творца. Это власть Всевышнего. Если родители так сказали, так должно быть. Потому что закон родителей – это практически закон Всевышнего. И это очень важная заповедь. Очень важная заповедь, которая стоит в этой категории «Возлюби Бога всем сердцем, всей душой и всем естеством твоим». «Не домогайся, соответствует чти отца твоего, мать твою. Ибо тот, кто домогается чужой жены, порождает от нее сына, который почитает того, кто не отец ему, и проклинает собственного отца». Такой комментарий. Я добавлю свой личный комментарий, очень замечательная идея, которой я делился прошлые годы. Человек, который не способен любить свое, человек, который не способен оценить свое, полюбить свою семью, он всегда будет смотреть на чужое. Его всегда будут забавлять чужие. Ему всегда будет казаться, что там где-то лучше, там где-то круче, там красивее, там умнее. Многие жены, которые сравнивают своих мужей с другими мужьями, делают грубейшие ошибки. Многие мужья сравнивают своих жен с другими женами, делают грубейшие ошибки. Поэтому очень важно полюбить свое, оценить свое, дорожить своим, и тогда тебе не будет времени смотреть на чужое. Согласна с этой интерпретацией? Пойдет так? Слава Господу! Спасибо, что поддержали. Освежили в памяти? Замечательно. У нас, мы сегодня с вами, еще раз повторяю, мы в 49-м дне, который вот-вот заканчивается, и мы заходим в полноту, в 50-й день. В нееврейском мире этот день, этот праздник назван Пятидесятница в честь этого 50-го дня. В еврейском понимании, в еврите, в оригинальном еврите этот праздник назван Шавуот, от слова Шавуа, неделя. А Шавуот это множественное число, то есть другими словами мы с вами проходим всю полноту отсчета тех недель, которые ведут нас к Шавуот, к 50-му дню. Есть замечательное место, которое сказано в книге «Песни песней», где сказано «Возлюбленный мой». Нет, там написано, да, «Возлюбленный мой подобен яблоне, которая среди лесных деревьев». Своими словами говорю сейчас. «Так возлюбленный мой среди всех остальных, как яблоня среди полевых или лесных деревьев». Знаете, какая особенность яблони? Какая особенность яблони? Почему песня песней сравнивает возлюбленного с яблони? А почему не с березкой? А почему не с грушей? Не с дубом? Интересная особенность. Я не ботаник, я не даже не садовник. Но хотя люблю это дело в своем ярде и замечательный комментарий довольно-таки авторитетных комментаторов Торы разных поколений. Говорят, что это не случайное сравнение и наблюдение за яблоней очень уникально. Уникальный вывод. После появления почки на яблоне, после этой первой завязи, правильно я сказал завязи, да? До созревания, до полного созревания плода, сколько проходит дней? Ровно 50. Ровно 50. Это доказано научно, это доказано даже тогда, когда не было технологий. Это выведено очень-очень таки практично, и это есть в еврейских источниках. Творец сравнивает свой народ с этой яблоней, которая созревает на 50-й день. Первый Шавуот произошел на Синае в 50-й день. Творец вывел нас из Египта 15-го числа месяца Нисан и 6-го Сивана. Буквально прямо вот в это время, 3300 лет назад, Творец раскрылся и подарил, и удостоил народ получить свою Тору. Задаются вопросом, почему не сразу Творец дал свою Тору своему народу, а нужно было ровно 50 дней. Народ подобен этой яблоне, которая созрела к 50-му дню, чтобы получить то, что изменило судьбу всего мира. Мидраш говорит, что в Египте народ был осквернен всевозможными идолами, всевозможной жизнью в египетском рабстве. Был осквернен вместе с египтянами тем образом жизни, и он опустился или спустился, окунулся, если хотите, на 49 ступеней нечистоты Египта. И это очень-очень важно понимать. Народ настолько был растворен уже в египетском образе жизни, практически народ слился с египтянами. И мудрецы говорят, что если бы еще на одну ступень народ опустился бы ниже, он бы его практически невозможно уже было бы отличить от египтян. 49 ступеней нечистоты. Для этого или по этой причине Всевышнему потребовалось 49 ступеней в обратном направлении, народ поднимается из уровня в уровень, изо дня в день, для того, чтобы получить особое присутствие Творца. Творец предупредил, что никто не имеет права порываться, все должны были приготовить себя, все должны были очиститься, все должны были привести себя для получения раскрытия Творца, для получения откровения на горе Синай. Можно сегодня поувлекаться немножко еврейской классикой, Мидраш. Мне он очень нравится, и я думаю, что из этого мы возьмем очень большие уроки. Мидраш – это способ толкования Писаний. Мидраш – это то, что может заострить наш разум, наше внимание и углубить нас в определенные тексты Писания. Ну, с чего мы начнем? Почему Тора дана была в пустыне? Почему Тора дана была в пустыне? Сегодня немножко мы об этом говорили. В Торе сказано: «И расположились сыны Израиля станом в пустыне». Книга Шемот, вторая книга Торы, 19 глава, 2 стих. Это произошло непосредственно перед дарованием Торы. Таким образом, откровение, дарование Торы произошло в пустыне, в месте, не имеющем хозяина. Если бы Всевышний даровал ее в Эрец-Исраэль, народы мира могли бы заявить, что у них нет и не может быть доли в Торе. Поэтому Всевышний даровал Тору в пустыне, которая не принадлежит никому, чтобы каждый, кто захочет, слышите? Послушайте, каждый, кто захочет, пришел и получил ее. Иными словами, Тора не была дарована в Эрец-Исраэль, чтобы другие народы не могли объяснить свое нежелание принять ее тем обстоятельством, что она была дарована в стране, принадлежащей только еврейскому народу. Еще одно объяснение, чтобы Израиль не мог отказаться допустить к Торе другие народы. Послушайте, это комментарии очень древних раввинов, которые согласны все, практически все, в том, что Тора – это наследие общины Якова. Это тот дар, который они получили на горе Синай, как откровение Творца, как основа Завета, как величайшее слово, которое изменило судьбу народа. И все мудрецы и комментаторы Торы согласны с тем, что Тора – это также наследие всех народов мира. То есть через еврейский народ, через пророков Израиля, через Мессию Израиля Тора становится достоянием всех наций. По этой причине она подарена в пустыню. По этой причине мы сегодня читаем недельную главу Торы Бемидбар, в пустыне. Скажите, какой корень слова пустыня в русском языке? Какой синоним слова пустыня? Пусто. Пусто. На иврите Бемидбар. Корень медабер, ледабер, говорить. Пустыня в еврейском понимании – это место, где ты четко и ясно можешь слышать голос Творца. Там, где нет цивилизации, там, где нет буквально всего того, что нам нужно для того, чтобы осуетиться и просто жить, там есть голос Всевышнего, там есть голос Творца. Поэтому медбар, медабер, ледабер, Все эти однокоренные слова, которые свидетельствуют о том, что это место на самом деле не просто пустота, не просто вакуум. Это место, где Творец может разговаривать с человеком. Интересно, что Иешуа начал свое служение тоже с пустыни. Кто помнит, куда был уведен Мессия Иешуа? Прежде чем пойти в служение к людям, прежде чем начать творить чудеса, прежде чем стать величайшим учителем Торы среди своего народа, Машиах начинает свое служение с пустыни. Еврейский народ начинает свою жизнь с пустыни. Машиах начинает свою жизнь с пустыни. Поэтому пустыня – это очень важная часть нашей жизни. И порой нам кажется, мы настолько замкнуты в этой пустоте, в каком-то непонятном, в каком-то вакууме. На самом деле Творец желает, чтобы ты остановился и послушал, что Он хочет для тебя. Когда ты бежишь, когда ты занят, когда ты весь в суете, когда ты весь в работе, когда ты весь в планах, когда ты весь в каких-то делишках или делах, трудно достучаться, поверьте, в наше сердце, трудно с нами заговорить. Бывают моменты, когда мы проходим через эти пустыни, которые очень важны для нашей жизни, чтобы остановиться и услышать того, который Редобер или Медобер, который говорит в нашу жизнь. Еще одно. Мы говорили, да, чтобы Израиль не мог отказаться допустить к Торе народы, другие народы. Почему Тора дана была в пустыне? Еще одно объяснение. Чтобы не возбудить соперничество между коленами, составлявшими еврейский народ. Представьте, если бы Тора дана была бы в колене Иуды, то, естественно, был бы спор, кто старше, кто больше, кто важнее. Был спор между учениками Иешуа. Если вы помните, кто больше, кто меньше, кто важнее, кто сядет по правую, кто сядет по левую. По этой причине Тора дана в пустыне, там, где нет хозяина, там место, которое не принадлежит никому. По этой причине Тора, она в равной степени, она доступна для каждого желающего. Всякий, кто захочет. Мне нравится это слово. Всякий, кто захочет. Помните, Иешуа говорил, кто хочет идти за мной? То же самое слово. Когда он говорил о том, что он тот, который изменит весь мир, всю вселенную, через то, что за ним последуют люди. И люди, которые хотели за ним идти, люди, которые его слушали, те, которые у него учились, и их было немало, их было множество, Писание говорит, после того, когда он заканчивал учебу, он поворачивался к этой толпе и говорит, кто хочет идти за мной? Кто хочет идти за мной? Отвергни себя, скажи своему я, своему эго, нет. И только тогда, когда ты пойдешь за мной в таком состоянии, когда ты отложишь свое собственное, свое большое «я», которое будет на пути всегда тебе мешать, моя воля будет совершаться в твоей жизни. Окей, давайте мы посмотрим на еще одну вещь, которую хотелось бы заметить сегодня в день, который мы празднуем. Скромность. Гора Синай, говорит комментарий, самая низкая из гор. Так же, как Израиль, самый маленький из народов. Моше самый скромный из людей. Именно в том и заключается величие Торы, что она учит человека скромности. Это тоже очень важный фактор для нас. Всевышний избрал одну из самых низких гор. Можно было избрать величественную гору. Синай – одна из самых маленьких гор в Синайской пустыне. Творец избрал маленькое, скромное, для того, чтобы раскрыть свое величие. Моше – скромнейший из всех людей. Так написано на иврите. В синодальном варианте, по-моему, кратчайший из людей. В синодальном варианте – кратчайший, да. В оригинальном тексте написано, что он скромнейший из людей. То есть человек, который полностью подотчетен, у которого нет своего собственных планов, своего собственного «я», своих собственных амбиций, человек полностью подотчетный и подчиненный воле Всевышнего. В этом величие Творца через Моше, который скромнейший из людей. Кто еще сказал о себе, что он самый скромный или скромный и кроткий? Кто помнит? Иешуа говорит замечательные слова. «Кто хочет научиться у меня?» научитесь. Я скромен, я смирен и кроток сердцем. Только в смирении и в кротости, только в скромности раскрывается величие Торы и Творца. Поэтому Синай выбран из всех гор для того, чтобы мы научились скромности. Мы хотим, чтобы Творец сошел. Мы хотим поудостоиться этого дара, который да, Творец говорит в нашу жизнь. Мы хотим Его присутствия, мы хотим Его близости. Скромность смиренным дает благодать, гордым противится. Урок, который мы получаем на праздник Шавуот. Интересный еще мидраш, который хочу с вами, хочу с вами поделиться. Когда народ получил слова Всевышнего или получил то слово, которое стало основой союза, мы знаем, что народ дал свою клятву, если можно это назвать, или свой стейтмент, утверждение. Кто помнит, что народ провозгласил после того, когда Тора была принята, и Тора была единодушно, единогласно утверждена в народе или принята в народ. Народ сказал замечательные слова. «Наасе венишма». Кто помнит, что, какой перевод у этих двух слов с иврита? «Наасе венишма». Молодцы. «Сделаем и поймем». Не парадоксально ли это звучит, как вы думаете? «Сделаем и поймем». Есть замечательные вещи, которые мы проходили прошлые годы. Творец Писания в Торе в 30... В третьей главе, если я не ошибаюсь, книга Второзакония написано, что Творец пришел от Сеира, Творец пришел от Парана, Творец пришел с тех гор для того, чтобы раскрыться на Синае. А почему эти горы использует Тора? Почему из этих мест, из Парана, из Сеира, Творец пришел и раскрылся на Синае со тьмами ангелов и вручил народу огненное учение? Так написано в 33 главе Второзакония. Мидраш говорит о том, что Творец вначале был на Сеире, затем на Паране, а затем только пришел на гору Синай. Что можно делать на горе Сеир? Что можно делать на горе Паран? Мидраш говорит о том, что Сеир – это место, где живет Эйсав. Это его народ, это его место, это его удел, на который Творец его определил. В Паране живет Ишмаэль. Это брат Ицхака, мы знаем, через Авраама, это тот, которого Творец поселил на горе Паран. И Мидраш говорит о том, что Творец предложил Тору многим народам, или тем народам, тем цивилизованным нациям, которые уже на то время были. Исаву была предложена Тора, Исав сразу спросил, что там написано. Написано «не убей». Исав не мог согласиться с этими условиями, потому что Исав живет от убийства. Да? Так написано в пророчестве, так написано в Торе, что он живет от убийства. Ишмаэль тоже отверг Тору, потому что он живет от грабежа и от кражи. И он дикий, написано, человек, который постоянно живет за счет грабительства. Аммонитяне и моавитяне – это люди, которые были рождены, это народы, которые рождены были от Лота. Они тоже отказались от Торы, потому что они сразу спросили, они первое спросили, что там написано. В Торе написано «не прелюбодействуй». Эти условия завета или условия Торы не устроили их только по той причине, что это народы, которые появились за счет кровосмешения, и в этих народах очень сильно развита аморальность, нравственная нечистота. И мы знаем, что моавитяне будут встречать еврейский народ на пути. В книге Бамидбар будет об этом говорить, когда Валаам собьет все-таки с пути множество евреев через женщин Моава. Моавитяне тоже отказались от Торы, потому что это совершенно противоречит их устоям, их обычаям жизни. Когда еврейский народ на Синае, ну я еще раз повторяю, в 33 главе написано, пришел от Сеира, пришел от Паран и пришел и раскрылся на Синае. Когда на Синае произошло раскрытие Творца и заповеди прозвучали в уши евреев, евреи сказали единодушно «Наасе венишма». Не поймем и сделаем, а сделаем и поймем. Это все, что мы делаем на протяжении многих веков. Сначала делаем и всю жизнь учимся, чтобы понимать. Не наоборот. Послушайте, что говорит Мидраш. Рав Симай учил. Когда евреи произнесли «сделаем и будем послушны» на Севени Шма, сначала сделаем, а затем будем послушны, раздался голос с небес, произнесший «Кто открыл моим сыновьям тайну, принадлежащую только ангелам служения?» Вопрос. Ведь в псалмах сказано «Благословите Господа ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинующиеся гласу Его». 103-й Псалом, 20 стих. Не уверен, будет ли он в синодальном варианте 103-й, может быть 102-м. 102, 20, проверьте, или 103, 20. Написано: «Благословите Господа ангелы Его крепкие силы, исполняющие Слово Его и повинующиеся гласу Его». Здесь также исполнение предшествует повиновению. В оригинале используются те же слова, что и в тексте Торы. «Насе венишма». Поэтому Мидраш говорит о том, что когда евреи произнесли «Насе венишма», «сделаем и поймем», Всевышний провозгласил с неба, «Кто открыл тайну с небес моим сыновьям, которая принадлежит только ангелам?» Ангелы исполняют волю Творца. Все остальное потом. Беспрекословное подчинение и послушание. Народ удостоился поучения Торы только после тех слов «Насе венишма». Мы готовы исполнять, делать, мы готовы выполнять, а потом все поймем. Готовы мы к такому служению? Готовы мы понимать Тору на таком уровне? Готовы мы сегодня подняться на уровень ангелов? Готовы? Мы включаем сначала мозги, а потом только нас нужно еще и вдохновить, смотивировать, чтобы мы что-то делали для Творца. На самом деле уровень, о котором говорит нам Тора, время, которое мы принимали откровение Всевышнего, именно вот этот уровень оценил Творец высоко. Это одна из мощных клятв, которые провозгласили ангелы, которые провозгласил еврейский народ при заключении союза. Окей. Нормально, нравится вам классика? Еврейская классика. Мне нравится. Я не знаю, как вам. Никто не уснул. Если там сосед не захрапел, то слава Богу. Нормально. Два сужения, все-таки столько информации. И еще один мидраш. Тогда давайте мы еще потерпите меня немножко. Потерпите. Люди и ангелы соперничали из-за Торы. Тоже замечательный рассказ. Раби Игоша бен Леви сказал: когда Моше поднялся на небеса, ангелы обратились к Всевышнему и сказали: «Властелин мира, что делает среди нас рожденный с женщиной?» Всевышний ответил: «Он пришел получить Тору». Они возразили: «Сокровище, которое ты хранил на протяжении жизни 974 поколения, перед тем, как ты сотворил мир, ты намереваешься передать смертному?» Недаром сказано в псалмах: «Господи, Господин наш, как величественно имя Твое во всей земле! Ты, который дал славу Свою на небесах! Кто тот человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что Ты вспоминаешь о нем?» Книга Псалмов, Тегилим 8:2. Тогда Всевышний обратился к Моше: «Дай им достойный ответ». Ангелам. «Дай им достойный ответ». Моше ответил: «Властелин мира, я боюсь, что они сожгут меня своим дыханием». Всевышний сказал: «Ухватись за мой трон и ответь им». Тогда Моше сказал: «Властелин мира, в Торе, которую ты даешь мне, написано: я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства». Книга Шемо, 19 глава, 2 стих. «Разве ангелы переселялись в Египет, и фараон порабощал их? Для чего им в таком случае Тора? Что еще написано в Торе? Да не будет у тебя других богов. Разве ангелы живут среди народов, предающихся идолопоклонству? Что еще там написано? Не произноси имени Господа Бога твоего попусту. Разве ангелы заключают сделки и произносят клятвы? Помни день субботний, чтобы святить его. Разве ангелы совершают работу и должны отдыхать от нее? Чти отца своего и мать свою. Разве есть у них отец или мать? Что еще написано в Торе? Не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Разве знают они ревность? Разве одолевает их злое начало?» Говорит Моше: Как только ангелы услышали эти слова, все они согласились со Всевышним, полюбили Моше и щедро его одарили, как сказано в псалмах. «Ты, Моше, поднялся в небеса, взял в плен, принял дары для людей». Тегелим 68, Псалтырь 68, 19. «Даже ангел смерти вручил Моше свой подарок – воскурение, которое спасали от эпидемии». Как вам Мидраш? Кто понимает, о чем идет речь? Речь идет о споре ангелов со Всевышним, с Моше, что Моше смертный, недостоин принять Тору. Тот, которому не принадлежит, или тот, который не может прикоснуться к той сокровищнице, которая хранилась еще много-много тысячелетий до создания мира. Моше ответил достойно, на мой взгляд. Тора, которая говорит нам языком человека, человеческим языком. Она принадлежит тем, которые были в рабстве. Она принадлежит тем, которые борются со своим злым началом, со страстями и похотями. Она принадлежит тем, которые стоят на пути и которые стоят между выбором добра и зла. Те, которые находятся в эпицентре, может быть, идолопоклонства, разврата, аморальности, грязных сайтов и всего того, что окружает нас в нашей повседневной жизни. И благодаря тому, что мы через Его Слово знаем Его путь, знаем Его направление, знаем волю Творца, мы способны в силе Святого Духа делать правильные решения в своей жизни. Поэтому Тора – это не просто какие-то возвышенные лозунги, это наша реальность, это наша бытность, это наша жизнь, это все наши сферы жизни, в которых мы с вами находимся. Это бизнес, который нужно вести честно. Это отношение к людям, которые подотчетны тебе или которые работают на тебя. Это слово Творца, которое направлено для тех, которые подотчетны своим хозяевам, боссам, рабочим, работникам, которые дают им работу. Всевышний освещает все слоя нашей жизни. Это семейные ценности, это семейная чистота, это учение об отношениях, это учение о нашей реальности, в которой мы с вами находимся. Потому Моше противостоял ангелам и попросил подарить это сокровище для того, чтобы преобразить весь народ и весь мир. Аминь. Пусть Всевышний поможет нам, пусть благословит нас Творец. Какая разница между Синайским откровением, которое мы называем союзом, Божьим заветом, и последнее, что хочу сказать, напомнить несколько мест Писания, которые я своими словами скажу быстро, и то, что мы получаем сегодня на страницах Брит Хадаша Нового Завета. Иешуа, который поднимает чашу и говорит: «Чаша Нового Завета в моей крови, восставление грехов». Помните это выражение? Восставление грехов. Это очень важное слово, которое говорит нам Иешуа, которое он объявляет. Мудрецы, все комментаторы всех поколений, Синайский Завет и все, что произошло на Синае с еврейским народом, все до единого называют это брачным союзом. Все называют это брачным контрактом, брачным хупа, как сказать по-русски? Нет, это как бракосочетание, да, покров Всевышнего на горе Синай, который заключил с народом вечный брачный союз. Избрал себе, можно сказать, невесту. Так говорит Писание. Иеремия, 2 глава, говорит: «Ты последовала за мной, когда возлюбила меня еще в своей юности. Ты последовала в пустыню, когда была невестой». Всевышний избрал народ и заключил с ним брачный союз. «Я супруг твой», так говорит пророк Исаия. Множество текстов, которые свидетельствуют о брачном договоре, о брачном союзе Бога со своим народом. Вторая заповедь гласит, что Всевышний не терпит никакой измены, Всевышний не терпит никакого идолопоклонства и всевозможной неверности народа по отношению к своему возлюбленному. Народ, который сошел с пути, народ, который по-настоящему согрешил, мы получили одну трагедию, был разрушен первый храм из-за идолопоклонства, из-за множества нарушений в Завете. Мы получили разрушение второго храма, который также был разрушен из-за беспричинной ненависти, из-за множества ошибок, из-за множества вещей, которые мы допустили в отношениях со Всевышним. И Писание говорит, что народ много раз страдал за свою неверность, много раз страдал в различных местах, в различных галутах, в различных изгнаниях только по той причине, что мы сворачивали с пути, мы совращались с пути. Писание говорит, что Творец через Иешуа заключает с нами Новый Завет во оставление грехов. Что это значит? Творец не уничтожает нас, Творец не разрушает завет свой со своим народом, но Творец восстанавливает наши отношения через покрытие греха, через полное прощение и через восстановление статуса своего народа. Это очень важно понимать, это очень важно знать. Новый завет, который я заключу с домом Иуды и с домом Израиля, уже два существующих дома, Иуда и Израиль, которые в свое время сделали некоторые вещи, которые мы читаем на страницах Танаха, они были судьбоносными. Творец обновляет свой союз с народом и дает нам возможность приблизиться к Творцу, познать Его еще глубже. И через Мессию Он доставляет нам полное искупление и полную возможность на возвращение на Его путь, на близость с Творцом. Да благословит нас Господь. Пусть сила Руах Акодыш, сила Святого Духа, поможет нам приблизиться и стать и утвердиться на путях Всевышнего. Да благословит нас Господь и поможет нам приблизиться.